гостях у Тифлоинфо. Наши двери открыты.
Всем привет, дорогие друзья! Я, Ирина Тинина, с удовольствием приветствую вас в нашей рубрике «В гостях у Тифлоинфо». Но я в нашей виртуальной студии не одна, как это может показаться на первый взгляд. Просто я единственная, кого вы сегодня сможете видеть. Так уж сложились звезды. Кроме меня в нашей студии виртуальной сегодня Настя Кузовкова. Настя, привет тебе.
Всем привет.
Также сегодня вместе со мной этот эфир проведет Валентина Бурдина. Валя, привет и тебе.
Добрый вечер.
И сегодня в гостях у Тифлоинфо массажист и, кроме того, специалист по здоровому образу жизни, если так можно сказать. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Мария Воеводкина. Мария, здравствуйте. Добро пожаловать к нам. Очень рады вас приветствовать.
Всем добрый вечер.
Готовясь к сегодняшнему эфиру, мне показалось, что вы можете абсолютно все, что для вас нет ничего невозможного. Захотели, поставили цель, достигли, сделали. Так ли это, или первое впечатление мое, может быть, несколько преувеличено? Такая ли вы по жизни?
Мне так кажется, что мы все такие по жизни. Если человек ходит и говорит, что у него что-то не получается, и кто-то ему мешает, что-то мешает, ну, я всегда говорю, ну, значит, у вас пока нет данной цели. Ну, пока зачем-то вам это не нужно. Или цель не ваша. Поэтому у меня тоже есть какие-то цели, которых я пока не очень достигаю, и начинаю размышлять. А может быть, это не моя цель, а может быть, это мне надо, потому что все вокруг это делают, а мне-то, может быть, это и не надо. Поэтому самое главное, если очень надо, то все найдется. И время, и деньги, и ресурсы, и все найдется. Так считаю.
Когда общаешься с сильным человеком, всегда интересно, как такой человек формировался. Расскажите немного о том, как формировалась ваша личность. Всегда ли вы такой были? Или это было как-то постепенно?
Мне кажется, целеустремленность у меня всегда была.
Скажем, если говорить с самого начала, например, с самого детства, вас вселял кто-то эту уверенность в себе? Или это просто такая черта вашего характера?
Наверное, больше вселили уверенность в школе. Ну, я не вижу с рождения. Угу. Вот. Воспитывалась я частично где-то до 3 лет с бабушкой, потом с 3 до 7 с родителями, а потом оказалось, что специализированная школа Нижегородская, она ближе там, где бабушка живет. И поэтому с 7 лет я живу в Нижнем Новгороде и закончила Нижегородскую специализированную школу. И там, я считаю, что это одна из лучших школ в России, потому что нас там учили всему, и, наверное, вот эту уверенность в нас педагоги и вселили, что они нас научили многому. И поэтому мы уверенно идем по жизни. У нас все, вот кто нашу школу закончил, все ведут активную жизнь. Так.
То есть в школе вам дали все, что потом понадобилось для последующей реабилитации. А вот что касается учителей, могли бы вы кого-то отметить, какие-то учителя, которые были не просто педагогами, а повлияли на вас как на личность, и, может быть, их примеры с вами и сейчас?
Ну, самый первый – это наша воспитатель, которая была с нами все 12 лет, Марина Васильевна Венедиктова. Она известная на всю страну сейчас преподаватель ориентировки в пространстве. А когда мы пришли в школу, она только вышла из декрета. До нас она преподавала музыку в школе. А потом она вышла из декрета и как воспитатель взяла наш класс. А тогда еще не было речи даже о специализированных программах по обучению ориентировки незрячих. А ей это стало, видно, интересно. И где-то с первого класса, да, наверное, с первого, с нулевого класса, она просто самостоятельно давала нам в руки трость. Сначала я помню, что мы ходили с тростью по школе, потом по школьной территории. потом до остановки. То есть во время прогулки она всегда давала нам трости, и мы шли заниматься ориентировкой. Ну и в других таких режимных моментах, то есть она всегда что-то пыталась нам дать дополнительное. Мы с ней каждому празднику мы занимали кабинет домоводства и готовили, например, какое-то угощение. Кроме уроков, обычных уроков домоводства, вот мы с ней готовили. В общем, чем мы там, мы с ней только не занимались. Мы даже летом, она нас собирала, несколько человек, и мы съездили к одному из наших одноклассников в гости, ну, это в области, то есть там 3-4 часа на электричке. Мы туда поехали вместе с ней. Но это нам было уже лет по 15, наверное, ну, довольно старший класс. Вот мы поехали в гости к однокласснику, жили у него там в деревне, помню, купались в озере, помню, попали под дождь. И, в общем, вот так вот она с нами попадала во многие всякие приключения. Но, с другой стороны, она же, ей же приходилось выслушивать от других преподавателей о наших всяких, ну, подростковых шалостях, которые все равно неизбежны. Но она всегда была на нашей стороне. Вот, и пыталась нас защищать. Кстати, она до сих пор работает, ведет ориентировку в школе как специальный предмет. Сейчас, когда мы закончили школу, она стала преподавателем, уже была программа по ориентировке, и вот она сейчас ведет ориентировку и еще занимается с детьми дошкольного возраста с нарушением зрения. Вот это вот самый яркий пример преподавателя. Потом еще была у нас преподаватель физкультуры, которая, как я говорила, она, наверное, могла научить мертвого чему угодно. Ну, если там тотально незрячий ребенок, я, например, у меня не получалось с прыжками в высоту, ну, мне просто поставили двойку, без учета, что я не вижу совсем. Ну, двойка тебе и двойка, не прыгнул. Другой тотальник прыгнул, а ты почему-то не прыгнул. Двойка тебе. Вот. Так что на физкультуре мы тоже делали все без учета. Дежурили мы по...
Прошу прощения, что перебиваю. Мне кажется, это абсолютно нормальное поведение для учителя, который работает в школе специализированной. У нас, например, учителя по физкультуре точно так же к этому относились, без разницы. Там, ну, не делили, там есть остаток, нет остатка.
Ну, это же надо предмет.
Надо прыгать в длину. То есть определенные нормативы, да, то есть как бы, ну, и, вот, и прыгай, и мячики, да, и отжимайся, и, в общем, надо и на лыжах поедешь, и на коньках, и, в общем, что... То есть тут мне кажется, что... Наверное, если педагог, он ответственный, и вот у него нет этого какого-то гипертрофированного чувства жалости, ах, бедненькие инвалиды, то он будет работать как положено.
Ну, просто я слышала, бывают школы, где поменьше тотальников, там один тотальник на класс или даже нет тотальников, то там как-то их, ну, ограждали от всего этого, от домоводства, от физкультуры больше.
Ну, а вот, у нас может быть, наверное, если так, у нас тоже было очень много.
А как вам кажется, Мария, насколько велика роль педагога? Вот если представить в процентном соотношении, сколько зависит от самого человека для того, чтобы реабилитироваться, да, что нам нужно, от самого человека сколько зависит, а сколько зависит все-таки от педагога или, может быть, близких, родственников?
Ну, может быть, наполовину, например, потому что на 50%, потому что я знаю, есть, например, выпускники нашей школы, и знаю, как наша Марина Васильевна, например, преподает ориентировку, ну, знаю отдельных выпускников, которые не ходят самостоятельно почему-то, хотя все годы учились в нашей школе. Есть такие.
Мне кажется, что здесь еще зависит от того, какое, то есть с каким багажом, в принципе, вообще ребенок пришел, что там из детства формировалось. Потому что вы пока нам не рассказали о том, что в детстве, как в другое интервью я ваше смотрела, что у вас было много конструкторов, мне это очень понравилось.
А вот давайте об этом, давай спросим об этом, Валь. Вот
так
давай
я как раз к этому и веду.
Да. Вам помогали, Мария? Как ваши близкие помогали вам развивать вас? Они помогали, мешали или, наоборот, поддерживали? Как это было?
Ну, как-то, наверное, они считали, что, ну, если есть, тоже, наверное, считали, если есть задача, вот нам дан такой ребенок. Ну а что, был выбор, что-то мы с ним будем делать. Хотя у меня ни родители, ни бабушка с дедушкой не имели никаких специализированных педагогических, а тем более тифлообразования. И как-то это все делалось, да. С дедушкой мы катались на лыжах, на коньках. Папа всегда отвечал на мои дошкольные «почему-почему», а как это делается, и пытался что-то где-то дать мне в руки потрогать. И общалась я, до школы я общалась со зрячими подружками. Как-то это все было само собой разумеющееся.
Вот, к этому я и хотела. Вот, про конструкторы вернусь. Конструкторы, это вот мне интересно. Собирали-то все-таки по наитию, что получится? Или как-то понимали со слов инструкцию? Вот конструирование, это вообще классная
штука. Да, вот как формировалось представление об окружающем мире все-таки? Если собираешь конструктор, да, вот...
Да, это первый вопрос. А второй вот это тоже, кстати, что касается ориентировки, мне кажется, классная штука. Я, насколько понимаю, то есть вас отпускали бегать со зрячими подружками. Не то, что вы там, они к вам пришли домой, вы сели в комнате. Я, насколько понимаю, дедушка с бабушкой, ну, то есть, наверное, как-то вас отпускали, или все-таки это где-то в помещении они к вам приходили, или отпускали со зрячими
подружками? Не, ну, на улице мы как до школы, может быть, я просто... Я не помню, чтобы я прям бегала-бегала, но помню, что где-то споткнулась, что-то там коленку разбила. Чтобы бегал-бегал. Ну, прям в песочнице играли и в гости друг к другу приходили, да. А уже когда я пошла в интернат, тут все-таки со зрячими родственниками, ой, и у меня еще просто сестра двоюродная была, моя ровесница, и как-то со зрячими подружками уже связь прервалась, потому что я всю неделю была в интернате.
Ну, конструкторы-то как все-таки собирали?
Конструкторы... А мне кажется, раньше вообще были же инструкции к конструктору? Мне кажется, они... Ну, да. Это вот сейчас у детей...
Картинки, инструкции какие-то были, да.
Были.
Ну, не знаю, наверное, я сама что-то сочиняла, мне кажется, больше. Да, наверное, я что-то сама сочиняла.
Мне кажется, это очень важно ребенку незрячему давать конструировать. Это очень хорошо, мне кажется, как раз-таки шаблонирует соотношение разных там плоскостей, векторов, всего остального, всех этих геометрических штук в голове. Хотя это, да, ребенок этого и не осознает. Но для ориентирования, на мой взгляд, это вообще очень важно. И мне вообще этот аспект вот вашего детства очень, очень импонирует.
А потом, когда вы закончили школу, вам предстояло выбрать свой путь. Но ведь не секрет, что для нас выбор профессии достаточно ограничен. Как вы выбирали свой?
Ну, я как-то с самого детства почему-то я хотела стать врачом. Я помню, и в детстве играла в больничку постоянно. Поэтому, когда появилась информация, что мы можем работать массажистами, я вполне спокойно на это согласилась. И так случилось, что мне не пришлось ехать в Кисловодск, а как раз когда мы были подходящие по возрасту, в нашей школе началось обучение массажу. То есть мы были как экспериментальный первый выпуск.
Ух ты, здорово как!
Вот, и сначала вроде как начали учиться, мы вообще начинали учиться, просто сдвигали парты, накрывали их одеялами и делали друг другу... Ну, нам пригласили врача из НИИ травматологии, вот под его руководством мы начинали делать массаж. И постепенно в течение этих вот 3 лет устраивалась связь с медицинским колледжем, и в конце концов нам все-таки выдали эти дипломы, потому что потом нам сказали, что это было под вопросом, могли бы мы учиться и остаться без официального диплома.
Это обидно было бы очень.
Так, а как вот если это был эксперимент, да? Насколько я понимаю, у преподавателей не было опыта взаимодействия с незрячими. Как-то это было сложно?
Мне кажется, нет. Мне кажется, все у нас сразу. Но опыт взаимодействия нужен именно по массажу, а все остальные преподаватели из медучилища к нам просто приходили, читали свои лекции, которые положены. Самое главное надо было по массажу. Мне кажется, он довольно быстро сориентировался, этот преподаватель наш.
Вот вы такую профессию выбрали, не пожалели об этом потом? Не разонравилась ли она вам?
Нет, не разонравилась. Вот. Не разонравилась.
А как вот на самом деле мимо вас же проходят просто вереницы людей, И каждый человек – это индивидуальность, каждый человек – это личность со своими особенностями, да, с каждым приходится вести разного рода дискуссии, иметь подход и так далее. Как это получается, и не очень ли много сил это забирает?
Ну, я 10 лет, сначала после медучилища, я 10 лет работала в разных медицинских учреждениях государственных, а потом после декрета я уже работала на себя. То есть я 13 лет работаю на себя. И мне не сказать, что сейчас сильная загрузка.
Угу.
Вот, то есть я сейчас я не убиваюсь на работе. Сейчас мне нормально.
А когда работали в государственных учреждениях, тогда было, наверное, тяжеловато, да?
Но я работала в таких учреждениях, я не работала в официальной поликлинике, я работала, например, в соцзащите, там у нас есть как дневной стационар для пенсионеров, вот там чуть-чуть работала, потом работала в училище для инвалидов, у нас в городе есть училище для детей-инвалидов, вот там я массажистом работала, там у нас, наверное, было 3 часа в день загрузка. Потом еще в одном стационаре работала, но там не очень были востребованы услуги массажиста. Ну, тоже было у меня немного человек было. То есть вот на таком потоке я никогда не работала.
А как пришло решение работать на себя?
Ну, когда родился ребенок, у меня нет бабушек. Ну, можно сказать, есть одна бабушка на все про все, которая не очень готова заниматься внуками. У нее работа просто... Ну, не очень готова она заниматься. Поэтому я подумала, а так получилось, что работа моя была на другом конце города. И пока я была в декрете, еще появились пробки уже. Mm-hmm. И поэтому я подумала, что ездить в поликлинику... Вот я работала в декрет, уходила из стационара, а пока я была в декрете, стационар закрыли, и меня перевели просто в обычную поликлинику. Я подумала, что ездить 1,5 часа в одну сторону, 1,5 в другую, это еще в 2 смены, и при этом тянуть на себя домашнее хозяйство и ребенка маленького, ну просто меня на это не хватит физически. И поэтому я решила как-то искать клиентов самостоятельно. А здесь еще произошло то, что мы с мамой решили разделить квартиру, и, в общем, нам светила ипотека с мужем. И поэтому не было выбора. Я шла и предлагала свой массаж всем подряд.
А можно я крутну колесо эфира «Машину времени» немножечко назад? Если они, видимо, этим заниматься.
Магия прямого эфира.
Да-да-да. Мне кажется, что еще... свое эмоциональное состояние Марии помогает хранить ее высшее хорошее образование, причем на дневном отделении. Расскажите, почему решили идти учиться, на кого учиться, и еще про то, что успевали еще и работать. Я прямо этим впечатлилась, и сегодня, занимаясь промывкой мозгов своим студентам, хотела, конечно, сказать им, что вы знаете, вы не можете выучить одну тему, я с вас тут тяну. Вот. А вот люди, если они чего-то в жизни хотят, с чего мы сегодня начали как раз эту программу, я как раз считаю, что вы тот человек, у которого неуемная жажда жизни, и вот если он уж чего-то хочет, он это делает, и делает так, что ну диву даешься, как это все можно впихнуть в 24 часа.
Я тоже сейчас удивляюсь, как я это впихивала. В общем, тут как-то опять какой-то подарок судьбы, опять мне повезло, что в нашем городе, когда я закончила школу, ну, годом раньше, открыли факультет психологии. И он был именно в пединституте, не в большом университете, а в педе поначалу. И я решила поступить, мне это было интересно. Наверное, было интересно, потому что я хотела решить какие-то свои юношеские психологические проблемы. Вот. И я пошла и поступила. Да, вот в конце, в 12 классе я училась уже по вечерам медучилище, утром в школе, а по воскресеньям ходила на подготовительные курсы в институт. Вот. А так получилось, что я работала на полставке, жила я в другом конце города, а вот работы с учебой у меня были рядом. Я вот работала в НИИ травматологии на полставки, И как-то вот, да, совмещала, в 7 утра выходила из дома, в 7 возвращалась.
Но ведь это действительно тяжело физически, и кроме этого ведь существует душа, да, наша душевная, духовная сфера, как хотите. Это же тоже нужно как-то восполнять. Как вы это восполняли?
Ну, я еще как-то умудрялась встречаться и с друзьями встречаться, умудрялась. И вообще-то на 4-м курсе я еще и замуж вышла.
Вот это да.
Я тоже сама уже не понимаю, как это было.
А еще, насколько я понимаю, если это все-таки было не ортопедия и травматология, это была все-таки еще и интересная работа, да? Это не просто там, когда... А то есть были, я думаю, интересные случаи, интересные задачи, которые приходилось решать. Одно дело, когда это по поликлинике идет поток, а другое дело, когда это все-таки особые вещи.
Ну да, но я там тоже была, там же в ней травматологии много массажистов, поэтому я как бы на полставки своей была, тем более у меня, я так получалось, учеба была то в первой половине дня, то во второй, поэтому там тоже я работала не вот с полной загрузкой, да. Ну, были у меня и травмы были, и дети с сильными сколиозами были, вот целое отделение детей после операции по поводу сколиозов.
А да, психология помогала в этом вам? Взаимодействовать с пациентами?
Взаимодействовать? Да что-то не помню. Вроде нет.
Не, я думаю, помогала.
Психология мне больше помогла в начале семейной жизни. Вот это помню, да. Как раз у нас, помню, и преподаватель очень интересная была по семейной психологии. И вот много она нам тогда дала, и что мы в то время вот как-то сохранили свои отношения. Вот это, вот в этом мне помогла психология, да, тогда.
Ну, в принципе, сейчас же у вас, кроме работы, да, довольно активная жизнь. Помимо работы, помимо медицины, вы посещаете фестивали, занимаетесь танцами. Я даже не знаю, чем вы не занимаетесь. Вы делаете все, как мне кажется. Вот опять же, да, где вы находите силы и как вы решаете вопрос тайм-менеджмента, потому что это все-таки, ну, немаловажно.
Ну, я всегда просто отбираю приоритетные направления. Я же не постоянно всем вместе занимаюсь, да, я могу чем-то позаниматься и уйти от этого направления, оставить его. Вот про танцы, это я, например, у нас в городе есть танцевально-двигательный терапевт, вот, и она ведет как занятие свободный танец. Вот, я к ней хожу. Ну, сейчас она тоже от этих свободных танцев чуть-чуть отошла, и она устраивает, например, раз в год, раз в полгода такие этнодискотеки. Вот на них я хожу. А так от танцев я уже как-то отошла. Но если есть возможность где-то потанцевать, то теперь уже с удовольствием хожу. Раньше ведь я думала, что на дискотеку, не, дискотека это не для меня, я ведь там что-то не то сделаю. Вот. А теперь я спокойно иду и танцую, если есть возможность.
А что такое вот этот свободный танец? Подожди, давай мы с танцами закончим, а потом, чтобы у наших...
А я как раз про танцы и хочу, потому что кроме того, что ладно, мы сейчас узнаем, что такое свободный танец, я тоже так думаю, что я хочу это узнать. Как вы это нашли? Ну, то есть вы поняли, что вы хотите танцевать, начали искать, и вот пришли к каким-то свободным танцам. В общем, рассказывайте.
Да нет, наоборот, мне кто-то где-то сказал, что есть у нас в городе такая вот преподаватель, она ведет, она лет 25 уже это все ведет, поэтому от кого-то где-то услышала. Я думаю, а потом зашла на ее страницу в ВК, и она там написала, научу танцевать любого. Ну, я так это обращаюсь, ну да, вот давай учи, типа.
И вот вы приходите, не видите, да, она... Не пугается, не говорит о том, что «а как я вам вот это все покажу?»
А потом оказалось, что она училась на одном факультете, в одной группе. Вот есть у нас в Нижнем Новгороде тоже знаменитая перспектива организации. Она занимается детьми незрячими. Вот, ее руководитель Ирина Сумарокова. И вот она, это вот Алена, которая ведет танцы, она как раз, оказывается, училась вместе с Ириной. Вот, и они учились, у них был факультет валеологии, то есть он тоже был такой, ну, валеология – это как про здоровье, и, наверное, у них тоже было что-то такое, связанное с адаптивными всякими видами деятельности. Наверное, что-то такое у них было, когда они учились. Поэтому вроде как она не сильно удивилась.
Так, и что же из себя представляет свободный танец? Что это такое?
Ну, там... Я часто хочу, ну, написать что-то про это, но даже не знаю, как написать. Алена включает разнообразную музыку, да, то есть там от классики до какой-то этно, там какие-нибудь этно-барабаны могут быть, например, или какая-нибудь прям совсем классика-классика, или еще что-то. И она дает какие-то инструкции, но в пределах этих инструкций каждый танцует как хочет, как может, как считает нужным. Ну, например, она может какое-то настроение сказать, танцевать. Или может вообще представьте, что у вас отпуск. Вот как вы видите свой отпуск? И что вы будете делать в этом отпуске, да? Или представьте, что вы на берегу моря, там, вот у вас песочек под ногами. И что вы будете? Кто-то вообще может лечь на этот песочек и танцевать лежа. То есть вот так.
Ну да, на самом деле это так и есть. У меня коллеги ходили как раз, тоже занимались свободным танцем. Им очень нравилось, действительно. То есть они, ну, женщины были, ну, такие уже в годах, и они говорили, что абсолютно забываешь про свой возраст, это первое. Второе, забываешь, какой ты комплекции, ты кажешься себе, вот ты туда приходишь, и ты становишься для себя более красивой, более какой-то успешный, и тебе не кажется, что ты делаешь что-то некрасивое или не так, потому что действительно дается вот эта свобода музыкой. Ну и да, бывают вот такие, то есть я помню, они рассказывали, что тематические тоже были танцы, допустим, сегодня танцуем весну, там, или просто времена года, или сегодня танцуем мой сон, что тебе снится там, или вот там мою мечту.
Я не понимаю это, смотрите, вот люди зрячие, допустим, они, по крайней мере, смотрят балет, смотрят, как танцуют люди, да? А как это можем сделать мы? Как я могу передать весну? Я, например, понятия не имею. То есть это как-то показывается все-таки какие-то движения, нет, какая-то техника?
Здесь ну, нет. Но иногда она ко мне подходила, какие-то движения показывала, но это не значит, что именно сейчас можно. Она просто, например, могла мне показать, что и головой тоже можно танцевать, да?
Вот, можно, вот, да, да, так и есть. Допустим, моя коллега, она сказала, что мы просто потом ходили как-то, в общем, тоже у нас был праздник, и она подходит ко мне, мы тоже танцевали, и как-то так руками моими так делает. Я говорю, чего? Я говорю, ничего себе, говорю, какие вы кульбиты выполняете. Она говорит, а ты знаешь? Я говорю, сама не знала, что мои руки так умеют танцевать, пока не стала ходить на эти свободные танцы. То есть настолько открывается само тело. Наверное, Мария со мной согласится в этом.
Да, да, да. Ну, это же именно и называется терапия, да? Танцевально-двигательная терапия.
А для кого она предназначена? Есть какая-то конкретная целевая аудитория у этого?
Мне
Или
кажется,
для любого все. Просто?
Мне кажется, да, кому откликнется, тот и приходит.
Вот мне кажется, да, самая правильная формулировка, кому откликнется, тот и идет. Кто-то, кому-то кажется, да, это ерунда, что он ничему не учится, потому что хотят иметь какой-то такой опыт, чтобы им прямо передали, вот пришли, научили. А здесь же не учат, здесь именно учат-то чувствовать себя, самого, раскрывать себя. И самое, наверное, что важное здесь, верить самому себе, что ты делаешь все хорошо для самого себя. Мне кажется, вот это вот об этом, наверное.
Ну да, у нас же, ну вот стрессы, они же формируют зажимы в теле, а когда мы пришли и выразили эти чувства в танце, то там и зажимы ушли.
Угу. Вот так. Вот мы начали говорить про работу на себя, да, но отвлеклись на искусство. Вы говорили, что вы предлагали массаж всем подряд сначала, а сейчас как у вас клиентская база уже наработалась?
Ну да, уже и своя клиентская база. Иногда и ВКонтакте что-нибудь напишу на эту тему. Люди вспомнят, что я массаж делаю.
Есть же целая страничка, посвященная этому, да, конкретно непосредственно массажу, непосредственно тому, как вы работаете. Не могли бы вы немножечко об этом поподробнее рассказать? Может быть, кто-нибудь заинтересуется из тех, кто смотрит нас?
Рассказать о том, как я веду соцсети, или про массаж, или про что?
А о том, вот про страничку «Волшебные прикосновения», которую вы ведете, и как вы это все описываете, потому что это все действительно очень интересно, потому что я, например, была очень удивлена, когда массажист пишет «Волшебные прикосновения», да, то есть не про рекламу, не про то, как вы будете хорошо себя чувствовать и так далее и тому подобное, а в этом есть какой-то, ну, я не знаю, романтизм, что ли, или что-то такое привлекающее. Вот как вы это делаете, да, как вы ведете, как вы решили это вести, и вообще, где это можно посмотреть в ВК?
Ну, это ВКонтакте, это на моей странице ВКонтакте есть ссылка на это сообщество. Но сейчас я его не веду, это сообщество.
Угу. Это, наверное, группа, да, чатик, да, такой был.
В конце 19-го. Угу.
Что страница, да, ВК-то намного лучше, да, то есть сейчас-то, я насколько вижу, вкладываетесь как раз-таки не в группу, а в страницу. Ирина, да, знаешь, да, когда да. к Марии заходишь, у нее написано «Расслабляющий классический массаж».
Это я видела, именно вот этого чатика, да, «Волшебные прикосновения». Вот что это было? Почему вы решили этот чатик сделать, это сообщество организовать? И почему оно прекратило существование сейчас в том виде, в котором оно было? Потому что очень интересно на самом деле.
Ну, в конце 2019 года я решила просто выйти в соцсети, а потом я просто тогда чуть-чуть, это было, попало перед карантином. Буквально на 10 дней я нашла девочку, помощницу, и мы с ней запустили платную рекламу, и буквально 10 дней она прокрутилась, и потом объявили всем карантин, вот.
Угу.
И вот а рекламу платную можно давать только на сообщество, на личную страницу тогда нельзя было. Поэтому пришлось создать это сообщество, вот. А потом уже иногда я даю объявления, у нас есть районные группы, сообщества нашего района, у нас довольно большой район, Автозаводский, 300 тысяч населения, поэтому есть отдельные даже группы ВКонтакте по нашему району. Я иногда просто туда за небольшие деньги даю рекламное объявление и ссылку даю на эту группу, потому что сразу зайдут и посмотрят, какие виды массажа у меня. Вот так, как получилось с ней, с этой группой.
Валя, вот ты почитала страничку, ты прочитала и вот то, о чем мы сейчас только что говорили, да? Вот какое у тебя, как у коллеги, впечатление сложилось? Расскажи нашим зрителям, ты это сделаешь лучше, чем я, потому что я тоже читала, но я массажа училась только в качестве специализации, то есть 2 года у нас был только массаж и немножечко анатомия, больше ничего.
Ну, я хочу сказать, что когда я начала читать, первое, на что я обратила внимание, и это я вижу то же самое у, так скажем, зрячих разных людей, которые ведут свои там страницы и каналы.
Блогеров.
Да, ну, так скажем, да, блогеров. Вот. Обилие смайликов, и они там, где нужно. Вот, это первое, на что я обратила внимание. Еще думаю, как так? Вот. Во-вторых, я увидела грамотно построенную речь, мне очень понравилось. Причем то, что было, например, в «Волшебных прикосновениях», там-то как раз-таки я увидела ошибки. Еще удивилась, думаю, странно. Некоторые. А открываю страницу, а там все так гладенько, так хорошо. И читаю, все вниз-вниз ленту кручу. И вижу, что все не просто так. То есть, насколько я понимаю, Мария, вы тот человек, который, за что бы вы ни взялись, вы к этому подходите серьезно и делаете это качественно. Вот захотели вы вести страницу, вы закончили курсы, да, в городе, город возможностей как раз-таки по ведению блога. И это видно. И, и мне кажется, что если ты хочешь действительно что-то вот, ну, делать свое, наверное, для того, чтобы это даже текстами продвигать какую-то свою деятельность того же массажа, нужно эти тексты поучиться составлять и делать. Либо передать кому-то. Поэтому мне вот понравилось. В плане качества исполнения мне сама страница понравилась. Вообще, как сделано все, как пишется. Очень интерактивно это все. И я всегда за интерактив, да. То есть, кстати, как у нас там чат поживает наш? по поводу интерактива.
Если что, Настя нас перебьет. Продолжай, продолжай.
Да, у нас тут тихо, всего-то одно сообщение.
Они слушают. И
мотают. Да, очень внимательно, есть, судя по всему.
Шикарный, да. Шикарный интерактив. То есть, во-первых, ну, и мы тоже, наверное, на этом остановимся. Я не хочу сразу приоткрывать завесу всех вопросов, которые хочется задать. Вот. Но есть, допустим, опросы, есть некоторые, анонимные, например, есть некоторые предложения. Причем для того, чтобы... Это все довольно непрозрачная штука. Чтобы понять, откуда, в общем, ноги растут того или иного сообщения, надо ленту еще промотать. А и оттуда ты еще... Это как, знаете, вот как матрешка. Вот ты открываешь, 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 и это интересно, то есть за человеком следить. А потом раз, и на стене вообще не про массаж, а еще про другие интересные вещи, то есть вот там, допустим, про отдых. И мне кажется, людям, клиентам, особенно когда они понимают, что человек, допустим, не видит, а инвалиды все-таки, ну, как ни крути, воспринимают, что там сидит дома на печи, кто-то печет ему калачи, и он такой бедный, весь несчастный на пенсии. А здесь получается совсем другая подача человека. У него все прекрасно. По Марии абсолютно не видно, что там она не видит, что у нее есть там какие-то ограничения. И вот еще раз подчеркну, мне понравилось качество страницы и как это сделано. И вот я как раз-таки хотела задать вопрос, как вы к этому пришли, что вот именно это так нужно делать? Что вот нужно курсы, например, закончить по поведению всех этих вещей? Ну, то есть, вот как, то есть это как-то внутренне вы как-то приходите, что вот, то есть вы такая требовательная к себе, что у вас такое качество?
Ну, город возможности – это далеко не единственные курсы, которые я заканчиваю.
Я поняла это, да.
Да. Вот. Поэтому, ну, наверное, но иногда я так качественно пытаюсь что-то сделать, что в результате так и не сделаю. Это тоже, может быть, бывает такое. Вы что так долго собираешься, вот... что даже не сделаешь в результате.
А вы считаете себя перфекционистом?
Нет, не считаю. Просто вот то, что я веду страницу, это просто, ну, не маленький опыт всех обучений, да, я же ее то веду, то не веду, то опять веду, то на другую тему. То я вообще уехала в путешествие, тот вообще лето, мне ни до чего.
Вот вы сказали про путешествие, у нас эта тема несколько раз мелькала, на что я обратила внимание, да, это на то, что, ну, нет сопровождающего, но мы эту проблему решим, мы все равно поедем. Вот вы часто ездите самостоятельно, путешествуете самостоятельно?
Ну, прям совсем самостоятельно я ездила вот один раз, у меня была поездка в 2020 году, когда вот здесь с этой пандемией ничего не понятно, сначала собирались с подругой в одно место, потом подруга все-таки не поехала, и тут то закрыли, то открыли, и поэтому я открыла интернет, а на море хотелось, и попался мне йога-тур, и я одна съездила полностью в йога-тур прямо от порога до порога, да, у меня там не было ни одного знакомого, да.
О, расскажите, как это было, как вас воспринимали?
Подожди-ка, вот смотрите, йога-тур, а до этого вы уже были знакомы с йогой, или это было на тот момент впервые?
Была знакома, да. Ну, йога тогда интересовала в качестве как именно физических упражнений, ведь многие современные методики, ну, например, пилатес, да, или вот фитнес-клуб придешь, там так называется, а в результате смотришь, все же упражнения из йоги пришли. Вот, поэтому начала я, наверное, заниматься парной йогой. Первый раз я попала на парную йогу, мне там было удобно, потому что ну, как бы партнерша подсказывает, что надо делать. Это вообще было удобно. Но это редко где почему-то этим занимаются. Вот. А как я еще в йогу попала? А, я, наверное, сначала меня позвали на тайский массаж. Я же еще обучалась тайскому массажу. У нас в городе есть группа тайского массажа. Вот. И опять же, тоже через Ирину Сумарокову, кстати, чисто случайно. Тоже с ней тоже тогда училась другая еще девушка, которая увлечена тайским массажем, и вот мы попали вместе в эту группу. Это было 13 лет назад уже. А потом из тайского массажа пришла йога. Ну, в общем, вот когда ребенок пошел в садик, я стала посвободнее, и и стала все-таки работать на себя, время было, и поэтому тут уже пошло такое бесконечное саморазвитие.
Ну, йога, она все-таки предполагает какую-то философию, какое-то умиротворение, гармонию с собой, все такое. Вам это удается? Вы это достигаете именно с помощью йоги? Или это для вас просто физические упражнения и все?
Ну, я не скажу, что, что я регулярно занимаюсь, но где она есть, я мимо не прохожу. На занятия схожу, если она есть. А это... Если это чисто... Есть же сейчас даже движение, направление йога-терапия. То есть, когда берутся упражнения из йоги при различных заболеваниях. Да? И самая главная причина всех заболеваний, сейчас ученые считают, это стресс. Mm-hmm. А при йоге, когда мы занимаемся йогой, ну, даже если нам надо просто растянуть мышцы, да? Пока mm-hmm. мы мышцу не расслабим, мы ее не растянем. А расслабим мы только тогда, когда отвлечемся от всех проблем и сконцентрируемся внимание вот на этой мышце. Вот туда же без философии все вот так работает. Опять же, там много дыхательных практик, которые тоже... У нас дыхание связано с состоянием нервной системы, да? Если мы сели, начали просто считать свои дыхания, пульс там на столько-то ударов пульса вдох, на столько-то выдох, все, без всякой особой философии, но мы уже свой организм погрузили в спокойное состояние. Вот. То есть йогу рассматриваю как очень хорошая антистрессовая практика.
Угу. Андрей Итак. Смирнов пишет: ага. В здоровом теле здоровый дух. Воистину, как говорил Довлатов, а на самом деле одно из двух. И еще... Да-да-да. Еще Андрей же спрашивает... Минутку. Вопрос. А Мария на дому работает или кабинет снимает?
Я на дому работаю.
Okay. Так, и вернемся мы к йога-туру. Я просто хотела понять, да, когда вы отправились в такое путешествие, были ли вы знакомы с йогой или вам приходилось бы с этим знакомиться? И как это было? Что это было за путешествие? И как вас воспринимали там люди?
Ну, я когда планировала эту поездку, я никому не сказала, ну, руководителям я не сказала, что я не вижу. Я приезжаю, там, это йога-тур, это там собирается группа человек 20-25, снимается как гостевой дом маленький, вот только мы там были. Вот я подъезжаю на такси к воротам этого дома, стучусь, открывает девушка, ну, типа, я вот приехал на йога-тур. Mm-hmm. И я что-то как-то так, а вот я не вижу. И мне говорят, ну, если уж ты до нас доехала, ну, значит, оставайся.
А вы вот так часто по жизни делаете? Не говорите людям изначально, что вы не видите, и потом они воспринимают вас уже воочию, что называется. Потому что это тоже такой момент. Некоторые очень много говорят предварительно, да, а некоторые говорят, что лучше не говорить. Лучше познакомиться сразу с человеком.
Я всегда думаю, говорить, не говорить.
Да, 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 вот это такой момент. Почему
тут тоже, наверное, да, тут тоже, наверное, зависит от обстоятельств. Наверное, не знаю. Если говорю, то, например, я уже предполагаю, что люди могут чего испугаться, что я, например, если говорю заранее, я говорю, не волнуйтесь, я там хожу сама, я одеваюсь сама, есть ложкой умею, я полностью реабилитированная. Если я что-то не смогу, я просто не буду это делать. Могу вот так сказать, например. То есть я говорю, я сама разберусь, что я смогу сделать, что я не смогу. Вот так.
А какое вообще самое яркое для вас было путешествие, такое самое запоминающееся?
Ну, это вот путешествие было в одиночестве. А так мы с мужем и с ребенком очень много путешествовали раньше. У меня муж тоже не видит, мы одноклассники, кстати, мы знакомы 40 лет.
Ух ты!
С первого класса, да. Вот. И мы начинали путешествовать, когда у нас ребенку было 3 года. Наверное, первый раз мы поехали, да.
И куда отправились с таким малышом?
Ну, мы как раз тогда мы только взяли ипотеку, поэтому денег у нас было не очень много. И вот на тайском массаже тогда нам порекомендовали, ну, на Черном море там надо доехать до определенного поселка, там доплыть на лодке, и там в ущелье какая-то полузаброшенная турбаза была.
Ничего себе, вы рисковые.
А да, не страшно так вот два незрячих человека, да, с ребенком на заброшенную турбазу?
Ну, конечно, там думалось, если вдруг ребенок там или кто-то даже из нас, или кто-то травмируется, да. А, например, мы пока там жили 10 дней, на море был очень сильный шторм, что лодки не ходили. Дней 5, наверное. Вот. И, конечно, были мысли, если вдруг что-то с кем-то случается, как человека оттуда вывести. Ну, можно сказать, никак. Но там по горам можно на внедорожниках, да. Может быть, если только так. Вот. Ну, были мысли, да.
А вы вообще как любите путешествовать? Вот так полудикарями-дикарями или все-таки all-inclusive, чтобы был?
Ну, таким образом мы только за границу ездили. За границу у нас получилось съездить. В общем, пока все ездили за границу, мы платили ипотеки, ездили дикарями, где подешевле, по нашей стране. Потом, когда мы выплатили ипотеки, начались какие-то сплошные кризисы, начиная с 2014 года. В общем, за границей мы были два раза, в Таиланде и в 2020 году опять же в Турции. Ну, в Турции тоже мы чисто случайно попали, нам не очень понравилось это все. Вот это все включено, как раз нам не очень понравилось, как-то Почему? Не очень интересно.
Ну, оно немножко ограничивает.
Жарко, как-то. Да, очень жарко было в августе в Турции. И на одну экскурсию мы сходили, съездили на одну экскурсию, она была и гораздо дороже, чем у нас. А чего-то интересного, ну, у нас в Крыму и вокруг Геленджика все то же самое есть, по сути дела. Ну, в общем, Турция. А Таиланд, это, конечно, да, это совсем другой мир.
Вот расскажите, мы еще в Таиланд не ездили, и когда я про это когда думаю, немножечко не понимаю, как это все вслепую охватить. Вот очень интересно.
Ну, у нас тогда ребенку было... Ну, ему уж 11 лет было, да, 11. Ну, ну, где-то переводчиком, причем мы английским вообще никто не владеем, можно сказать. Вот, и где-то с переводчиком с телефона, с телефонным переводчиком, вот так вот как-то общались, ну, как-то мы съездили. А конкретно, если конкретно, какой вопрос? А вот как сделать то?
Ну, например, вот ты... Ну, я-то как раз-таки люблю all-inclusive. Вот ты приехал, и все, и ты вообще больше ничего не делаешь. То есть...
Нет, а какой конкретно у тебя вопрос, Валь?
Вот. Но в Таиланде-то... Ну, я к этому и веду, что... то есть у тебя тут все под носом, а в таких отелей в Таиланде-то как бы нет. То есть если ты... И тебе нужно искупаться, ты куда-нибудь едешь, ты вообще...
Нет, у нас... Нам, кстати, агент хороший отель подобрала, она сразу сказала, вам нужна первая линия. И она нам подобрала недорогой отель, он в общем-то, был недорогой, там не было территории, там просто поспать, вот. Но он зато был на первой линии, то есть на пляж, да, на пляж, тут пляж близко, ну... Там завтраки были в отеле, а остальное, если что, мы в кафе ходили. Кафе тоже прям вот выходишь из отеля, сразу кафе. Потом, ну, куда-то в магазины ходили. На экскурсии. Экскурсии мы оформляли у туроператора. Там был русский представитель, ну, который говорил по-русски, представитель туроператора. К нему всегда можно было обратиться, экскурсии мы у него заказывали. Вот. Экскурсоводы тоже везде по-русски говорили. Поэтому как-то мы вообще трудности не испытывали, кстати.
А по вечерам как себя развлекали?
Может быть, на пляже, может быть, тоже в кафе. Потом там бассейны, на крыше отеля бассейны были. Вот бассейны мы еще были. Мы были летом, не в сезон, в августе тоже. Поэтому было очень просторно, свободно, везде было мало народа.
Так, я предлагаю нам немножечко с вами ускориться, поскольку тем интересных у нас очень много, а время, соответственно, у нас тоже бежит. Мария, вы ведь являетесь, дай бог ничего не перепутать, да, специалистом по модификации жизни и немедикаментозному оздоровлению, да, я правильно сказала?
Да, это вот так получилось, я когда массажистом работаю, я всегда все-таки как-то, ну, чувствовала, что массажа-то одного мало, да, пока человек сам не изменит свой образ жизни, ничего у него со здоровьем не изменится, ни один суперврач, супертаблетка ему не поможет, вот, и, ну, я же говорила, что если бы я видела, я бы была врачом, я бы точно выучилась на врача, и как-то чувствовала, что массаж это ну, недостаточно массажа. Вот. Угу. И так получилось, что я, опять же, в 2020 году, после пандемии, решила, попался мне марафон стройности на 2 недели такой. И я его прошла, у меня были очень хорошие результаты, мне очень понравилось, как эта женщина его вела. И потом раз, она объявляет, говорит, я вот специалист, у меня уже очередь на индивидуальное сопровождение уже стоит на год вперед. Вот. Поэтому я уже решила размножить себя и вырастить таких же специалистов. Ну и открыла как Академию здоровья. И вот я прошла в ней обучение, у нас диплом государственного образца. Вот у нас было много тем, вот и питание, и мотивация, и много психологии, психологии пищевого поведения, психологии стресса была, основы физической активности, потом основы медицинских анализов, основы витаминов, микроэлементов. Вот, в общем, 10 модулей у нас там было, и вот я обучилась полностью в этой академии.
А как сопровождение проходит? Вот приходит человек к вам, допустим, и говорит, что он хочет поменять свой образ жизни, да, или что-то в этом роде. Вот как сопровождение проходит?
Ну, как сначала надо работать? Его, сначала надо расспросить. Ну, есть определенные и опросники, и анкеты. Есть такое колесо баланса ЗОЖ, да, то есть чтобы, важно, чтобы все сферы, то есть когда мы хотим оздоровить свой образ жизни, или когда у нас есть, например, какое-то заболевание, да, и мы хотим улучшить свое состояние. Да, понятно, что врачи есть врачи, но даже если, ну, грубо говоря, да, если мы лечим, например, желудок таблетками, а сами едим, сами понимаете, какую-нибудь не очень mm-hmm. хорошую пищу, да, то, конечно, ни одна таблетка нам не поможет. Да? И так и вообще при любом заболевании. Врачи ведь ни одной болезни не лечат, а просто загоняют ее в хроническую форму.
А если вот. Правильное питание будет, то поможет таблетка?
А там таблетки не нужны станут.
Ну, то есть мы без таблеток не потому, что, я так понимаю, мы противники химии или чего-то в этом роде, а просто мы хотим сделать так, чтобы они нам не пригождались, правильно?
Ну да, да, да.
А если пневмония?
Ну, пневмонию, наверное, надо лечить антибиотиками, да. Но вот я, например, своего ребенка вылечила без единой таблетки, и когда в 6 лет ему, у него, ему тоже врач хорошо, что вовремя выслушал пневмонию, у него симптомы прошли с одной таблетки. Ну, конечно, мы потом доделывали антибиотики, их все равно надо доделывать. Но так как он не был приучен к этим таблеткам, его организм с помощью, ну, вот в прямом смысле, с помощью одной таблетки, у него прошла температура и кашель. А когда детей сейчас, ну, очень сильно, ну, пытаются лечить таблетками, то они на них уже перестают действовать, и уже очень много побочных эффектов. Мне же ко мне на массаж приходят, ну, не только дети, а просто взрослые приходят, рассказывают, ну, про своих детей, может, внуков. Вот, что там просто это уже, ну, в хроническую форму просто переходит это все. Организм сам перестает бороться. Он уже запутывается, то ли ему надо с таблеткой бороться, то ли с каким-то заболеванием. Вот, то есть больше надо верить в свой иммунитет, в свой организм. Организм наш не дурак, вот я что скажу.
А нет такого, что, допустим, все-таки вмешивается человеческий фактор, доктор назначает правильное лечение, медикаментозное, которое действительно поможет, но в связи с тем, что очень много засилия всякой информации, что, в общем, не надо пичкать, там еще что-нибудь, там какие-нибудь там фероны не помогают или еще, ну вот что-то подобное. И не помогает не потому, что неправильное лечение подобрано, а потому что человек недостаточно правильно выполняет данные рекомендации.
Я своего ребенка ни разу не лечила в поликлинике. Мое лечение помогает ребенку.
Ну, опять же, да.
Это... И я, кстати, много таких мамочек знаю, которые лечатся не в поликлинике и болеют меньше, чем те, кто лечится в поликлинике. У нас ведь задача не вылечить сиюминутные заболевания, а сделать так, чтобы ребенок реже болел. Вот в чем задача-то, наверное, да?
Угу.
Вот.
Нет, а если он, извините, на него если кашлянули все-таки и чихнули, на него воздушно-капельным попало.
То есть на нас на всех кашляют, чихают.
Нет, ну смотрите, я так понимаю, что иммунитет надо укреплять прежде всего.
Да. А таблетки его разрушают.
Например, антибиотики, так совершенно точно, и об этом даже сами врачи говорят.
То есть
чрезмерно, ну, лекарство яд, яд лекарство.
Нет, антибиотики нужно правильно подбирать, нужно понимать.
Ну, это другой вопрос, это уже вопрос компетенции докторов.
Я вот с вами вообще не соглашусь.
Нет, я имею в виду, что подбор лекарств, это скорее, ну, как бы это уже компетенция докторов, да?
Ну, и с вами, и с Ириной, что антибиотики – это яд? Нет, просто нужно правильно подбирать.
Я не говорю,
правильно,
что они
подбирать.
Яд, Валь, я говорю о том,
они,
что…
Они как бы… Нет, что убивают кишечную флору, с этим же можно согласиться, да?
Это сами медики же говорят, да, что назначают антибиотики, а с ними еще и витамины или там еще какие-то моменты.
Ну, это правильно.
Ну, оставим это на суд врачей, наверное, да, поскольку
да, ну просто у меня были примеры, когда антибиотики назначают при насморке, да, ну, извините, насморк сам проходит всегда.
Ну,
а врачи,
это
у врачей протоколы, перебор. У врачей сейчас протоколы, а он тоже врач не может отказаться от протокола, ему сверху его спустили.
Вот, к сожалению, система медицинская, да, вот тут я соглашусь, здесь очень много неправильного, с чем можно было бы поспорить, особенно будь у меня, например, медицинское образование, я бы точно поспорила, но я знаю сама очень многих врачей, которые не согласны с этой системой, но даже не потому, что они против лекарства, потому что они не могут выбрать тот препарат, который они бы хотели назначить. Ну, это есть
это
такой момент.
Есть, да.
Да, есть такие моменты, к сожалению. Но это уже, скажем так, наша российская реальность. Но мы собрались не за этим. У нас в центре внимания сегодня гостья. И мы беседуем об очень многих вещах. И могли бы беседовать очень долго, потому что очень много есть интересных тем. Но все-таки я бы хотела поговорить еще вот о немедикаментозном оздоровление организма. Вот есть такой человек, которого вы никогда не возьмете. Вы просто скажете ему, что вы отказываетесь с ним работать, даже если он к вам сам пришел.
Ну, наверное, надо все-таки попробовать, а потом посмотреть, как он реагирует на наше взаимодействие. Да? Если человек ничего не делает, то, что я ему рекомендую, да, то смысл в дальнейшей в нашей работе, да, вот, наверное.
А кому вы порекомендовали бы, с какими, может быть, чертами характера заниматься этим, а кому бы вы просто сразу сказали, нет, дружочек, это не твое, не надо этого делать?
Не, ну в каком смысле не твое? Как-то здоровыми, наверное, все хотят быть, да, вот. И, ну, все в меру своих возможностей меняют свой образ жизни. Его, конечно, за один день не поменяешь, да? Сегодня мы начали воды побольше пить, завтра мы овощей побольше стали есть, послезавтра мы там сладкого меньше стали есть. Это же постепенно, поэтому, наверное, нет противопоказаний к этому.
Но вообще, наверное, у людей складывается такое ощущение, что это как-то жизнь немножечко обедняет, да, потому что, ну вот скажет вам человек, а я очень много работаю, и я вот люблю там кусок жареного мяса, ну вот не могу я есть траву или что-то в этом роде. Ну обычно вот как-то так отвечают на это,
как правило. А здесь это привычка. Самое главное в образе жизни – это привычки, да, то есть что я люблю мясо и не люблю овощи, это привычка. Мы просто привыкли. И давайте, ну, как бы попробуем, например. Вы съешьте кусок мяса, только половину куска, да, поменьше кусок мяса, а добавьте к этому хотя бы там пол огурца, да. Завтра вы добавьте туда целый огурец. Послезавтра там огурец и еще лист салата. Потихоньку увеличивать количество овощей, да. А мясо, например, вы попробуйте в следующий раз не пожарить, а в духовке запечь. То есть вот здесь постепенно, да, никто не говорит, что вы должны сейчас все с кухни выбросить и купить что-то новое, да. Конечно, мозг испугается, и кончится это срывом, да.
А как к вегетарианству относитесь?
О, это тоже спор. Я одно время даже и пробовала. Ну, вот когда я училась, нам говорили, что генетически кто-то больше предрасположен к нему, кто-то меньше. То есть можно пробовать, но обязательно под контролем анализов и под контролем своего самочувствия, состояния. Вот. Хотя я знаю, вот у меня, например, есть одна клиентка знакомая, она стала вегетарианкой, и у нее пошли все симптомы, которые обычно у женщин-вегетарианок бывают. Но она нашла себе нутрициолога, и этот нутрициолог ее ведет, и вроде как у нее она не отказывается от вегетарианства, но улучшается состояние, она мне тогда сказала. То есть грамотно это все надо делать, да, наверное.
А вообще вот как врачи относятся к вашей практике? Потому что, как мне кажется, здоровый образ жизни, ну, наверное, это та фраза, которая должна доставлять врачу как минимум радость. Да? Но соглашается ли с этим официальная медицина? И, наверное, у меня такой же вопрос и к Вале. Вот у Валя же у нас представитель такой более традиционной медицины. Вот как вам такая практика?
Ну, я вот, например, ну, была я тут в санатории, у нас просто врач проводил, например, лекцию про гипертонию. Я у нее, у врача спросила, а вот как, если человек плюс к лекарствам, которые принимают, например, попробовать там снизить вес, больше двигаться, там, изменить питание, ну, как у него изменится. И врач сказал, ну, можно даже уменьшить дозу препаратов. Полностью, может быть, уже не отменить, если человек много лет на препаратах, но уменьшить дозу можно. То есть даже официальный врач из санатория согласился, что дозу можно уменьшить.
То есть какая-то здесь золотая середина все-таки есть. Валя, а ты как считаешь, ты видишь в этом какую-то опасность? Ну вот лично ты. Или ты тоже считаешь, что какая-то все-таки золотая середина возможна?
Я вижу опасность в тех людях, которые пропагандируют здоровый образ жизни по-другому, не так, как вот Мария. Вот они говорят там 1,5 литра воды. И действительно, в голове возникает все. То есть вот я живу на 600 миллилитрах воды. Вот у меня организм больше, но не могу я. У меня и времени на это нет. И, в общем, ну, серьезно, у меня как бы тошнит меня от воды.
Да и глаукома, например, у кого-то, да, там нельзя.
Ну, вот, в общем, по-моему. И все вот 1,5-2 литра воды. Нет, ты там носи с собой бутылку. А здесь... Сегодня уже это прозвучало, что не надо эти свои там 600 миллилитров и в 1,5 литра превратить за день. Потихонечку, по 50, попробуй по 30 там, да, миллилитров, да хоть по 10 ты добавляй. Сам себе рассчитай или найди человека, у которого вот этот вот постепенный подход. Я вообще за средиземноморскую кухню, например, где есть рыба и овощи, мясо и овощи. Но никто не говорит, что ты сразу должен кочан капусты съесть, а про мясо забыть. Вот, как, вот именно страшно, когда начинают вот пропаганда здорового образа жизни вот такими семимильными шагами, не дающими человеку подумать, остановиться, осознать, что происходит вообще с ним, и осознать тот момент, как бы ему потихонечку мелкими шагами до этого дойти. Вот. Мне кажется, когда именно идет постепенное наращивание или приход к тому, что тебе хочется или что тебе советуют, это одно. А когда на тебя... И за это будет, как раз будет за это нормальный, грамотный врач. Тот же там эндокринолог, который, да, про питание, диетолог, тот же невролог, чтобы тот же... сосудистый хирург, который там будет работать с варикозом, гипертонией и всеми остальными этими вещами, и терапевт тоже, нежели когда вот будет пропаганда вот такого какого-то массированного обретения образа жизни здорового.
А вот давайте, чтобы пояснее стало.
У нас ведь просто сами пациенты, им проще глотнуть таблетку, чем изменить свое, например, питание. Поэтому они на рекомендации по питанию, как у меня была одна клиентка, которая говорила, я пришла к врачу, у меня болит спина. Он мне сказал, делай гимнастику. Я обиделась на него. Что плохой врач, что мне вот только гимнастику порекомендовал. А через 10 лет я поняла, когда все перепробовала, и поняла, что реально помогает только гимнастика. Вот так.
Ну, в принципе, да. А давайте немножечко обозначим, вот из чего, собственно говоря, этот самый здоровый образ жизни состоит, что он в себя включает. Потому что я думаю, что у многих просто сложилось такое впечатление, что мы просто себя в питании ограничили, от всего вкусного отказались, любимые игрушки отложили в сторону, и все. Но ведь на самом-то деле это же довольно много всего, да? Вот что, из чего это все будет состоять?
Ну, вот так вот это колесо баланса. Ну, основные направления – это питание, потом это двигательная активность, грамотная, посильная, да, это тоже не значит, что всем сейчас в тренажерку и давай самые большие веса там. Нет, у всех там тоже своя активность, ее постепенно повышать. Потом это режим дня, сон тоже очень влияет. Сейчас ученые считают, что даже сон влияет на здоровье больше, чем питание, потому что когда человек не засыпает, это опять же тоже стресс очень большой для организма. Во сне организм ремонтируется, да, когда мы не даем ему доспать, он недоремонтировался. Mm-hmm. Вот, режим дня и, опять же, работа со стрессом, работа с мышлением. Вот, это, наверное, четыре основных направления, да. Наверное.
А мне вот кажется, как с мышлением работать? То есть я еще могу понять, например, допустим, что я должна что-то исключить или что-то делать. Но вот как работать с мышлением? И это вопрос ведь не праздный, поскольку мы сейчас все переживаем достаточно сложные времена, и как бы человек от них не абстрагировался, да, мне кажется, что сейчас мы все через что-то такое тяжелое проходим. Вот как в этой ситуации быть и как работать со своим мышлением?
Ну, я вот в свое время, когда только планировал поступать на психолога, я прочитала две книги Карнеги, это основные, да, «Как завоевывать друзей» и «Как перестать беспокоиться и начать жить». И вот, наверное, вот эта книга «Как перестать беспокоиться» – это вообще, кажется, классика, и там, кажется, все есть, да. А как себя из стресса? Ну, во-первых, стресс. Стресс – это не мы. И это не начальник и не свекровь, да, а стресс – это наше состояние. То есть что-то случилось, какое-то событие, это наш выбор – входить в этот стресс или не входить в этот стресс. И этому надо тоже учиться постепенно, как вот. И второе, что на каждый стресс должен быть антистресс. То есть за день мы неизбежно получаем какие-то мелкие стрессы, куда-то опоздали, с кем-то поругались, вот эти мелкие стрессы. И каждый день у нас также должен быть антистресс. Та же дыхательные какие-то, пусть 10 минут практики, те же там обнимашки с ребенком, с кошкой, просто время для себя, прослушивание музыки, танцы, ванна, душ. Вот это вот обязательно. То есть планирование дня, даже вот специалисты по тайм-менеджменту говорят, что планировать свой день надо начинать с отдыха. То есть отдых каждый день должен быть обязательно вписан.
То есть выделять на это время, да?
Да.
Маля, а есть у тебя какие-то вопросы, может быть, как именно вот у медика к медику, что называется, как коллега к коллеге?
Да, есть. Но по массажу мы сейчас обратно вернемся. Вижу, что меня это вообще-то тема интересует как раз таки. Вижу, что вы предлагаете антицеллюлитный массаж раз. Про тайский массаж, где вы ему научились, я уже увидела. Предлагаете массаж лица. Такой, в общем, я насколько понимаю, что кроме всякого того, чему вас научили в колледже, вы еще всякие разные курсы проходите по массажу и проходили. Где вы их ищете и как вы решаете, что вам именно это нужно? И если вы приходите на общих основаниях, то есть это не для незрячих, например, курсы. Как себя чувствуете в этой ситуации и даете человеку, проводящему данные семинары, понять, что вам нужен какой-то особый подход, там, рука в руке, да, показать? То есть, ну, как вообще все эти вопросы решаете?
Ну, кстати, антицеллюлитному массажу лица я училась у преподавателя в Кисловодске. Антицеллюлитная, она приезжала
к нам. То есть вы ездите в Кисловодск иногда? Или вот ездите к вам?
Угу. Антицеллюлитная, да. У нас были в городе активные девушки, они вот приглашали преподавателя к нам. Угу. А лицо, да, у меня, когда клиенты стали спрашивать, я что-то сначала думала, что это только косметологи этим занимаются, нам это недоступно незрячим. Вот, а потом вот я у той же преподавателя спросила, и мы, это в 16-м году еще было, мы тогда с семьей поехали в Кисловодск, по утрам она к нам приходила, мы сняли квартиру рядом прямо с ней, по утрам она к нам приходила и я тренировалась на муже, вот, а потом мы шли гулять. Тогда мы совместили приятное с полезным. Вот. А когда я еще обучалась, да, вместе со зрячими, ну, там как-то было два таких обучения проходило. Одно было более многолюдное, да, там преподаватель не особо ходил, но он как сказал, ну, я к нему подошла сначала, но мы же в парах все равно тренируемся, напарница все равно, ну, как бы что-то видит, что там показывают. А если он мне сказал, если вам что-то непонятно, вы меня зовите, я подойду. И я, как бы, если было непонятно, звала, и он подходил. А еще было такое более малолюдное обучение. Там у нас преподаватель был нормально включен, так он вообще ко всем подходил, всем показывал. Часто он на мне показывал то, что он хотел показать, часто на мне показывал. То есть это тоже было вполне понятно все.
А вот на эти курсы, куда ходили со зрячими, там присутствовали, то есть брали людей только с медицинским образованием или нет?
Нет.
Вот меня всегда это пугает. Потому что я боюсь, что начнут тратить мое время и класть в мою голову то, что я уже и так знаю. То есть я сама могу за него это рассказать, например.
Я так понимаю, вопрос твой, давай немножечко его переформулируем. Да? Вот как подобрать курс? Как подобрать курс? Например, вы решили, что вам нужен такой вид массажа, вы хотите свою квалификацию повысить. Как это делаете вы? Может быть, это будет полезно кому-то, кто нас смотрит, как правильный курс подобрать?
Ой, я даже как-то не знаю, как правильно. Я шла и...
А как вы это делаете? Просто приходите?
Ну, я по массажу не так много курсов проходила. Вот, наверное, два из Кисловодска и два, наверное, не из Кисловодска. Ну еще тайский массаж, да, тайский ведь массаж это тоже было. Вот.
Ну, то есть вы просто заходите и удачно, да? То есть
ну, наверное, такого, из любого курса что-то вынесешь.
Да, просто чтобы не было сожаления о потраченном времени, я потрачу
О том, что анатомию, там как-то анатомия быстро, зрячим же быстро ее показывают. Вот там даже это, или на слайдах показали, вот здесь. Ну, там же не нужна очень подробная анатомия. Там, как бы, если мы разговариваем про какую-то, ну, определенную группу мышц, да, показали там 2-3 больших мышцы. Там же очень все подробно не надо. Вот их показали, вот, смотрите, как на картинке это выглядит. Все, зрячие поняли примерно. Зрячим же быстрее это все.
Ирина, можно я еще кое-что спрошу?
Да, конечно.
А еще я у вас... Вот сейчас уже точно не могу сказать, либо вот в волшебных прикосновениях увидела, либо у вас на странице, и немножечко не поняла. Мне показалось, что значит вы придумали какой-то интенсив, либо марафон, либо интенсив и марафон – это было отдельные вещи, которые называются, сейчас скажу как. Найдем ресурс легко. Это вот вы, то есть это ваша идея, если да, то что это такое вообще, как вы это проводили, на какой платформе, и как это все организовали, потому что, ну, интересно очень.
Ну, я, в общем-то, хочу продвигаться в этом направлении, а это опять все, можно сказать, все про тот же ЗОЖ. То есть я проводил просто закрытые группы ВКонтакте, ко мне тогда, да, два раза я запускал этот марафон, один раз у меня было вроде 7 человек, другой 5. Ну, это как начинающий специалист.
Это вот. Все было онлайн?
Ну, я там больше текстом людям как бы писала свои мысли. Ну, также у нас был урок по питанию, урок по стрессу, урок по вроде закаливанию, урок по витаминам, вот так вот.
То есть вы разработали, то есть на основе своих знаний вы разработали как бы некий курс, ну вот вы его назвали интенсив, то есть интенсив и марафон это одно и то же получается, который проходил некоторое время, то есть в течение там недели или 10 дней, да? Где вы вот это, то есть, и наверное, из этого тоже, да, пришла клиентура именно по вашей, так скажем, второй ипостаси, не только массажа, да, человека, который вот занимается оздоровлением.
Ну, вот в этом направлении я хочу сейчас уменьшить массаж в своей жизни и больше перейти вот на подобную работу, да. Но двигаюсь не очень быстро. Здесь не сказать, что я поставила цель и побежала. Здесь все равно надо быть... А здесь ведь все равно надо быть себе, самим себе еще маркетологом, да, продажником, да, рекламным агентом и так далее. Очень много всему надо еще тоже и учиться, и осваивать, и пробовать, и тексты писать, и сочинять. И еще так написать, чтобы тебя купили.
Очень понравилось. Могу сказать, вы в тренде. То есть, мне кажется, это такой путь человека, который уже понимает, да, то есть занимающийся много-много лет массажем, что от этого нужно уходить. Я уже, будучи младше вас, ну, так скажем, лет на 10, но уже давненько задумывалась о том, что, в общем, придет такой момент, когда мне нужно будет менять в общем, массаж на что-то более интеллектуальное, но связанное с медициной.
Вот. Массаж можно оставить, как бы просто уйти уже, работать на себя, да, и повысить цены, и чтобы уже было не очень много загрузки массажной, но чтобы деньги тоже были с этого, потому что, да, вот я недавно была у подруги в Краснодарском крае, я говорю, напиши объявление, написали, народ пришел на массаж.
Угу.
Вот, то есть массажи, мы везде и всегда можем подработать все равно.
Вывод такой, мне кажется, что надо, ничего не бояться и идти вперед и делать то, что нравится. Мне кажется, так.
Так и есть.
Насчет страхов тоже, вот как бы тут надо спросить тебя, это тоже из Карнеги. А что случится, я вообще чего боюсь, да? Почему я этого боюсь?
То есть нужно его актуализировать, этот страх, получается, превратить во что-то действительно, то есть его себе представить.
Нет, просто посмотреть в глаза этому страху, понимаешь? То есть как бы, например, боишься ты, скажем, я не знаю, мышку. Вот пробежит мышка, и что случится? Ну, максимум, что случится, тебе будет неприятно все. И ты скажешь, я вот этого боюсь. То есть когда ты смотришь на этот страх ближе, он становится как бы менее значительным. То есть у страха глаза велики, да, мы его сами придумываем, раздуваем его до каких-то масштабов. И мне кажется, еще то же самое происходит и с нашими проблемами, проблемами незрячих, когда мы говорим, допустим, о доступности. Вот, скажем, надо нам поддерживать наше тело в форме. С одной стороны, было бы хорошо пойти нам куда-нибудь на фитнес. Но с другой стороны, а как же я на фитнес-то пойду? Ведь это все недоступно и неудобно. Вот я знаю, что вы на фитнес ходили. Можете этим опытом тоже поделиться с нами?
У меня сейчас как раз такая ситуация, что я 7 лет ходила в один и тот же фитнес-клуб, но там круговая тренировка, то есть там по кругу стоят тренажеры, мы полминуты на тренажере, полминуты между тренажерами там аэробику делаем. Но аэробику мне тренеры девчонки показали, я что запомнила, то и делаю. Вот, и вдруг тут одним днем клуб закрывается, и нам предлагают перейти в другой клуб. И вот я сейчас начинаю осваивать как раз другой клуб. Пришла я на одно занятие, вроде как, сначала, когда пришла записываться, вроде ничего, там молодые девочки, так, не стали там, а как вы будете заниматься, а кто вас будет раздевать, там, а может вы к врачу сходите, все нормально, абонемент оформила. И вот на одно из занятий я сходила, и тренер, конечно, она как бы ничего не сказала, пыталась объяснять, это пилатес был, да, но так как-то, все равно чувствовалось на занятии, что что-то там, ой, я скоро голос сорву, там ворчит. Хотя я эти упражнения в основном все знаю. Мне не надо там подходить, показывать. По-нормальному просто объясняет, да. Потом в конце она мне сказала, а вам надо индивидуально заниматься. Ну, и я сказал, что я йогой уже лет 15 занимаюсь. В общем...
То есть все равно какие-то предрассудки существуют. И,
в пятницу я планирую опять попаду к этой тренеру.
Да, видимо, просто предрассудки какие-то существуют.
Может быть, да.
Не может это, наверное, преодолеть.
Договоримся мы с ней все-таки.
Андрей Смирнов спрашивает в чате, не рассматриваете для себя переход к остеопатии, например?
Я остеопатию пробовал, но я в ней, мне кажется, я в ней ничего не поняла. Я не чувствую никаких этих рапортов. Там, например, грубо говоря, одну руку кладешь пациенту на спину, другую спереди на грудь, например, и надо почувствовать связь между своими руками через тело пациента, да? Вот.
Угу.
Я пробовала, и у меня ничего не получилось пока, по крайней мере.
Мария, а какие у вас еще есть хобби?
Какие хобби?
Ну, мне кажется, мы о чем только не поговорили. Мы говорили о путешествиях, о много о чем. Но меня, если честно, нокаутировала одна история. Это когда вы в одном из своих постов писали, что вы жарили шашлык на мангале. Да, пусть там температура была не очень высокой, но вы это делали. А вообще, любите ли вы готовить?
Да не сказать, что люблю, но нормально к этому отношусь. Не совсем вот прямо не люблю. Ведь когда сготовишь, это еще приходится есть. А поесть-то я люблю и могу съесть лишнего. Поэтому я ведь тоже постоянно работаю над своим пищевым поведением. Я ведь тоже не идеальная. Я ведь тоже не питаюсь одним листом салата в день. Поэтому с готовкой я как-то не особо углубляюсь в нее.
А как вам кажется, много вам еще осталось работать над собой, или вы уже скоро достигнете того результата, который хотите именно в плане здорового образа жизни?
Ну, это тоже волнообразно. Иногда, может быть, даже раньше я даже как бы лучше соблюдала правильное питание. Сейчас, может быть, и чаще бывают всякие переедания.
А как вам кажется, многие, наверное, бросают это, потому что это очень сложно. Хотя, может быть, это и дает какой-то результат, да, но легче пойти, может быть, по пути наименьшего сопротивления. Наверное, многие бросают больше из-за этого.
Не, ну я не скажу, что правильное питание это вот оно или есть, или его нет, да. Например, я овощи с удовольствием ем, да, например, там жареные я не ем, мне это просто неинтересно, да. Вот это, ну, например, я ем горький шоколад, я могу больше нормы съесть горького шоколада. То есть это такие, не сказать, что прямо или вот мы совсем неправильно все делаем, или совсем все правильно. Вот, поэтому большинство, в основном, у меня все-таки здоровая пища присутствует.
А это не обедняет жизнь? Вот просто многие, наверное, считают, что это как-то жизнь немножечко обедняет, да? Ну, например, праздники, как без традиционной оливьешечки обойтись или что-то в этом роде. Новый год, например.
Ну, во-первых, я без проблем могу его съесть. Ну, во-первых, тут зависит от количества, да, можно 3 дня есть оливье, а можно там 2 ложки съесть за весь Новый год, да. Потом оливье ведь тоже можно и более правильное приготовить. Есть рецепты, когда обычное блюдо превратить в более полезное, да. Тут вот 2 пути. Если сами готовим, и если не сами готовим.
Что ж, дорогие друзья, мы с вами уже довольно давно в эфире и поговорили на очень многие темы. И поверьте, мы бы могли еще столько же говорить, а может быть даже и больше. Поэтому мы думаем, что, возможно, Мария еще придет к нам в гости на какой-нибудь из эфиров, поскольку это было очень интересно. Мне, по крайней мере, было интересно. Надеюсь, что интересно было и вам. Друзья, завтра у нас про канал. Жизнь нашего канала идет полным ходом, и что происходит в жизни нашего канала, вы узнаете, если придете к нам на эфир завтра. Мы вас всех ждем. Ну, а мы, наверное, на этом с вами попрощаемся и пожелаем вам всего самого хорошего. И да, друзья, смотрите вашим страхам в лицо смело. Когда вы смотрите им в лицо, они кажутся менее значительными. До новых встреч, друзья. Всем пока.
До свидания.